Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Звучат русские народные инструменты», и сегодня мы продолжим с вами говорить о русской песне. Ни один народ в Европе не имеет такого богатства песен и напевов, красивых и оригинальных, как наш народ. Еще в 18 столетии мы имеем свидетельство о том, как песни наши удивляли иностранных музыкантов своей свежестью и музыкальными красотами. Собиратель и исследователь нашего фольклора Прач в предисловии к собранию русских народных песен, изданному в 1790 году, говорит, что композитор Паизиэлла, услышав русские песни, не мог поверить, что они были случайным творением простых людей, но полагал он и произведением искусных музыкальных сочинителей. Конец цитаты. В свое время композитор Рубинштейн, сильно опасавшийся за будущность европейской музыки, единственный залог возможного ее развития видел в том полном самобытных красот музыкальном фоне, который представляет собой русская народная песня. Она одинаково нравится людям образованным и необразованным, музыкантам и немузыкантам. Ее обаяние обусловливается не только мелодией, но и единением последней с текстом, особенностями ритма и многоголосного исполнения, а также присущим ей в известной степени юмором, который выражается в том, что веселое содержание иллюстрируется иногда минорной мелодией и так далее. Русская песня распадается на великорусскую, малорусскую и белорусскую. Более всего изучена великорусская песня, которая к тому же представляет всего более разнообразие и научно-музыкального интереса. Она отличается большой характерностью и своеобразием строения, что объясняется, вероятно, наличностью в ней поэтическо-музыкальных влияний соседних с великоруссами финских и тюркских народов, главным образом татар. Малороссийские песни менее своеобразны с точки зрения западноевропейской музыки и ближе к последней в гармоническом и отчасти мелодическом отношениях. Тем не менее, отличие великорусской песни от малороссийской и белорусской заключается не в ритме и не в строении, а в употреблении некоторых интервалов, от которых нарушается диатонизм, свойственный великорусским песням. В малороссийских песнях есть склонность окрашивать, хроматизировать некоторые интервалы для большей выразительности, в чем иные исследователи видят влияние азиатского Востока. Различия появляются в напевах более позднего времени, более ранние и точнее записанные малороссийские песни в строении мелодий обнаруживают также диатоническую основу наравне с великорусскими. Результаты исследования великорусской песни имеют поэтому большое значение и для малорусской, и для белорусской песен. Народная песня неразрывно состоит из двух элементов – слов и напева. Народ не знает так называемых песен без слов. Он прежде всего придает значение словам, их запоминает, а по ним запечатлевается в его памяти и напев. Отдельно взятые слова или мелодия представляют только элементы песни. Своеобразие, особый стиль русской песни были отмечены еще в 18 столетии, и притом в сочинении иностранца. Штелин в сочинении «О музыке в России» говорит, что мелодия русского народа в основании своем остается всегда той же самой, свойственной стране и не похожа ни на какую другую мелодию вне России. Ближайшее изучение строения русской народной музыки началось не раньше второй половины XIX столетия, потому что до тех пор не был собран материал в достаточном количестве. А мы с вами послушаем русскую народную песню «Вниз по матушке по Волге» в исполнении мужского ансамбля песни «Влаам». Русские песни исполняются в народе одиночно или хором, обыкновенно без сопровождения музыкальных инструментов. Даже пляшут русские крестьяне под пение песен. Сюжеты, которым посвящены русские народные песни, весьма многочисленны и обнимают весь строй крестьянской деревенской жизни, а в последнее время и городской. все явления жизни крестьянина от колыбели до могилы. Существует много опытов классификации русских песен по их содержанию. Наиболее стройной является классификация известного знатока и собирателя песен Шейна, который свое многотомное собрание великорусских песен, этот автор собрал до 3000 песен, первый выпуск которого был издан Императорской академией наук в 1898 году, разделил песни на две главные категории по двум сторонам жизни крестьянина – личный и общественный. Это песни, отражающие в себе главные моменты жизни человека – рождение, женитьба, смерть, но в пределах своей семьи, своей волости, и песни, в которых выражается переход к жизни общественной, государственной. Другой исследователь, Лопатин, все русские песни, исключив из них былины, делит на два разряда. Это песни лирические, в том числе и большинство песен исторических, и обрядовые, свадебные, хороводные и игровые. Эта классификация меньше выдерживает критику, потому что лирический и личный элемент в известной степени присущ и обрядовым песням. Музыкальные особенности русской песни могут быть рассматриваемы в отношениях мелодическом, гармоническом и ритмическом. Несмотря на доказанные или предполагаемые исследователями заимствования и влияния музыки других народностей, русская песня представляет особый самостоятельный стиль. Основной источник русской народной музыки не имеет никаких связей с Востоком, Азией, а носит чисто славянское происхождение. Самобытность ее обусловлена тем, что она по преимуществу вокальная музыка. На ней сказался дух языка, представляющего наиболее ясное и полное выражение духовной жизни народа. И мы с вами слушаем русскую народную песню «Сранило колечко» в исполнении Людмилы Георгиевны Зыкиной.
Сранило колечко. Родного вода.
Мелодические особенности русской песни обуславливаются тем, что мелодии ее по своему строению относятся к более ранним эпохам музыкального развития человечества, чем та, какую представляет современная европейская музыка с ее октавной системой. Современные европейские мелодии представляют части видоизменения октавного звукоряда, в котором последовательные тоны непрерывно стремятся вверх от известного основного тона тоники к его октаве и заканчиваются седьмым вводным тоном, отстоящим на полутон от октавы. Выработка существенных черт современной музыкальной системы насчитывает не более 200 лет практики. Теоретически она впервые была выражена французом Рамо в начале 18 столетия. Основным принципом этой музыкальной системы является требование, чтобы вся масса тонов и гармонических сочетаний могла быть представлена в тесную, постоянную, явную связь с родства к одному свободно избранному тону, тонике, так, чтобы из него развивалась тональная масса всего произведения и к нему же возвращалась. Этот принцип не вытекает из естественной необходимости, он является свободно избранным и может быть заменен другим, способным создать другую музыкальную систему. И действительно, в более ранних исторических фазисах развития музыки позднейшие исследователи устанавливают наличность и других музыкальных систем – тетрахордов, четырехзвучий, по которым строились мелодии. В этих более древних системах мелодия строилась и вращалась не в пределах октавы, а в пределах кварт и квинт. Все напевы основаны были на родстве кварты и квинты на тетрахордах. Мелодия дальше квинты и самое большее дальше сексты от известного тона, то есть тоники, не удалялась и никогда не впадала в седьмой вводный тон нашего октавного звукоряда. Но не будем углубляться столь теоретические и музыковедческие тонкости, требующие профессиональной подготовки, а послушаем образец трудовой песни. Песни очень древней, которая сохранилась до наших дней. Это песня «Эй, ухнем» в исполнении солиста Большого театра, баса Максима Михайлова. На этом же я прощаюсь с вами. До следующей субботы. У микрофона был автор и ведущий программы Евгений Лядов. До новых встреч. Yeah.
Ooh.